Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами встречаемся уже 60-й раз вот в рамках не только нашей передачи, да, а в рамках цикла, к которому мы подошли. Это были огласительные беседы, и мы сейчас начинаем разбор страстей, знакомство со страстями. И у нас с вами девятая часть, девятая встреча, и мы разбираем различные проявления страсти сребролюбия. Название нашей передачи «Идол сребролюбия». Страсть непростая, страсть сложная. Я думаю, что те, кто за нами следит, да, смотрит вместе эту передачу, понимают, да, что насколько бывает разнообразна эта страсть и насколько она непростая. Потому что она основана как раз на том, что в нас, в нашем поврежденном состоянии, мы хотим быть в достатке, в богатстве, в излишках, в роскоши и так далее. Да, и весь мир об этом говорит. Да, мы живем в капитализме, поэтому понятно, что вот эти вот идолы сребролюбия, идолы капитализма, они будут проникать в мозг каждому человеку. Да? Это мы понимаем с вами. И сейчас давайте постараемся, ну, я, по крайней мере, я постараюсь, да, вот, уложиться сегодня. И закончим мы обзор этой самой страсти. Но для того, что хочу вам сказать, для того, чтобы вы понимали, это не все проявления, естественно. Мы просто основные направления, да, блоки берем, чтобы вы могли сами начать разбираться. Да? Если вдруг у вас возникает какое-то такое ощущение внутри, сомнения, вы уже будете примерно понимать, что это за такое, да, явление сребролюбия. Я как практикующий священник могу вам сказать, что очень мало людей на исповеди замечают это сребролюбие. Обычно, если там, допустим, человек когда-то был замечен в конкретном воровстве, это да, а вот именно тонкие проявления, да, как оно начинает проявляться, замечают очень-очень мало людей. Но это не означает, что в них этой страсти нет. Давайте разбираться, да, будем разбираться. Хочу повторить отчасти, да, это у нас было в прошлой передаче, но там мы заканчивали, мне пришлось немножко так чуть-чуть кратко говорить. Я по-другому сформулировал. Там была такая формулировка греха, что взял и присвоил себе деньги или вещи, найденные, да, вот на дороге там где-то. Я попытаюсь сформулировать по-другому, да, взяли то, что плохо лежит. Плохо лежит, я специально закавычил, потому что это уже такая идиома, да, вот особенно люди взрослого поколения, жившие в Советском Союзе, знают, да, что такое, что плохо лежит, да? Это когда на производстве вот кто-то поставил какую-то вещь, не знаю, там инструмент, там, не знаю, железки какие-то, неважно, там, да, какие-то материальные средства этого предприятия, да, государственного, и сотрудник начинает думать, так, мне плохо, мало заплачивают, вот у меня такая зарплата, у инженера такая, у директора такая, это несправедливо, и вот в порыве вот этой вот поиска социальной справедливости он решает себе сделать доплату в виде того, что берет вещь как бы ничья, да, лежит, положил себе сумку, куда-то тащил. Но как бы не была прикрыта вот эта самая идея сребролюбия, да, обогащения, там какой-то справедливостью якобы там или еще чем. На самом деле это все, конечно, воровство, да? Одна из разновидностей воровства. Поэтому, дорогие мои, я напоминаю о том, что и в прошлой передаче я говорил, и предыдущая говорил, и сейчас буду повторять, потому что мало ли кто у нас там присоединился. И это не просто так. Это все связано очень серьезно духовно. Это духовный канат такой, да, он очень сильно натянут. И если ты, получается, вот идешь и смотришь, а лежит, да, допустим, у тебя на работе лежит что-то такое бесхозное, как тебе кажется, да, и что-то можно там, так скажем, приватизировать себе в карман или там в норку к себе домой утащить, то ты этот канат натягиваешь, и он начинает работать. То есть ты обокрал, допустим, не какого-то конкретного человека, а, допустим, украл у государства, да. Это уменьшает духовную тяжесть этого греха, да вовсе не уменьшает. Когда ты крадешь у человека, ты как бы, ну, мы на прошлой передаче говорили, да, ты как бы берешь часть скорбей его на себя, да. А если ты воруешь у государства, да, берешь то, что плохо лежит, допустим, да, то, что не приколочено, то ты все равно эти скорби на себя берешь. Потому что государство – это что такое? Это, оно существует на налоги людей. Да? Получается, мы от своих зарплат, там, от своих доходов жертвуем на существование государства, на его предприятия, работу предприятия там, и так далее. Да? Там, силовых структур, социальной сферы, какая бы она ни была там, у нас там, печальная, но она есть ведь, да? Она все равно работает. И значит, получается, если мы воруем у государства, мы все равно воруем у кого-то, да, получается. Даже если государство, вот как некое юридическое лицо, как собственник, да, этих самых заводов, пароходов и газет, он все равно он является, оно является собственником, да. И поэтому мы воруем не у кого-то, мы не берем не чье-то, а берем совершенно конкретное, принадлежащее этому предприятию, да, допустим, или какому-то человеку. Поэтому вот у нас с вами, братья и сестры, я хочу вас призвать, просто очень прошу вас, я надеюсь, что у вас это все есть, что мы должны тут до занудности быть внимательны к сребролюбию, что не дай бог взять что-то чужое, потому что ты вот взял, что плохо приколотили кто-то, да, притащил домой, ты вот ведро горящих углей себе притащил, они все равно сожгут что-то, да, сожгут твою совесть, ты начнешь там хворать, болеть, у тебя там сломается машина, и ты такой думаешь, ах, у меня почему-то сломалась машина, так она не почему-то, может быть, сломалась, я не знаю, это не обязательно вот такое прямое следствие там, да, ударил кирпичом по голове, и выскочила шишка. Это не обязательно так. Это может быть что-то во времени, допустим, продленное. Мы об этом с вами тоже говорили. Да? Почему Бог не вразумляет человека сразу после грехопадения? Ждет, когда он покается. Но зачем тянуть-то? Да? И вот получается, что это очень важно. Мы прямо должны быть вот для себя занудными. Прямо вот такое слово, может быть, не очень телевизионное, да, употреблю, но чтобы вы меня поняли. Прямо вот, не дай Бог, что чужое взять. Своих скорбей хватает, зачем чужое брать? Такие вещи, они проявляются очень часто. И, казалось бы, вот вы можете мне сказать, да мы все христиане уже, да, мы ходим в храмы не один год, зачем ты нам эти говоришь вещи, мы уже там на предприятиях советских не работаем и чужое не берем, все правильно. Но обратите внимание на это. Вот я регулярно сталкиваюсь, знаете, с чем? Вот в приходской жизни. В том, что почему-то, несмотря на то, что люди воцерковленные бывают, ходят в храм. Но вот в трапезной лежит что-то, да? Человек может пойти спокойно взять без спроса. А почему? Или там на панихидном столе подойти, взял. Для тебя положили? Нет. Почему ты взял? Ну вот, почему-то, не знаю почему, объяснить не могу, да? Также вот вы присылаете вопросы такие, связанные с этим. Не напрямую, допустим, что человек пошел и взял, что ему не принадлежит, да? Или там не принадлежит конкретному человеку, а он пользуется. Например, такая история. Вот наш зритель пишет, что я прихожу, допустим, и ну, человек работает в сфере питания общественного, да, и остатки спрашивает у старшего по этому самому предприятию, можно ли взять эти остатки, чтобы там, ну, пойти там собачек покормить. Ему разрешили, да? Разрешили, все, вопросов нет. Но если не разрешили, и ты пошел и с полочки там набрал, что думаешь, что это никому не принадлежит, все, это уже воровство, понимаете, да? А такие истории, как в храме, допустим, когда, допустим, вот у нас в храме, слава богу, большой книжный магазин, я стараюсь на это обращать внимание, чтобы народ просвещался, у нас и библиотека есть, и в лавке большой магазин. На самом деле торговля книжками – это дело неприбыльное, а такое как бы на плаву, но мы регулярно проводим анализ, да, что у нас там ушло, не ушло, и вот регулярно каждый месяц бывает так, что у нас часть книг просто потеряна. Потеряна почему? Что человек пришел, почитал, в сумочку положил, унес, да? Ну, дай бог, чтобы он почитал это, ему вразумило потом, может быть. Но так или иначе, вот отношение, допустим, к церковному, государственному, что это просто ничье, да, просто лежит, я пошел, взял, оно неправильное, это грех, это воровство, как бы там человек там не думал. Поэтому плохо лежащего нет, лежит, не ты положил, не бери. Все, закон, и к этому не возвращаемся. Сейчас давайте мы с вами приступим к такой теме, которую мы частично уже обсуждали, но надо обсудить еще раз, чтобы у вас было четкое понимание вообще, как устроена жизнь. Потому что мы можем часто летать в таких мысленных облаках, жить такими, знаете, бабочками-ангелами и немножко не смотреть на реалии жизни. Я сформулировал вот этот грех сребролюбия как «не жертвуем на храм». Да? Вот смотрите, дорогие мои, в чем ситуация? Давайте я вам буду от первого лица, вот как настоятель храма на окраине Екатеринбурга, говорить. Без всякой там идеологии, пафосности, вот как есть, да, вот жизнь. Вот смотрите, если прихожане, если вы, дорогие братья и сестры, не станете жертвовать на храм, да, то мне, как настоятелю, не, я говорю, вы мне жертвуете, да, не мне жертвуете, вы жертвуете на храм, да, но я поставлен архиереем заботиться об этом храме, развивать и все, всякое такое. Если человек, допустим, думает, в этом месяце я пошел на причастие, поэтому пожертвую, на следующий месяц не пойду, поэтому, допустим, забуду про храм, про его существование. Ну, лады, хорошо, ты забыл. А мне ежемесячно, да, как ответственному лицу, да, за предприятие, это же юрлицо, да, ведь храм, государство нас рассматривает как вот юридическое лицо, я руководитель этого юрлица. Мне приходит регулярно на мое имя, допустим, из электросетей, бумаги, которые говорят о том, что, уважаемый, будьте любезны оплатить за потраченную вами энергию, да, электроэнергию. И эти цифры-то вообще не веселые бывают. Вот, допустим, у нас в январе вообще вышло 200 тысяч. Представляете? Я откуда их буду брать? У меня зарплаты такой вообще нету, да, допустим. Я откуда? Рисовать не умею эти деньги. Просить там у благодетелей тоже не умею. Вот нет у меня такого таланта, да. Заниматься там суперкоммерцией, переворачиваться через голову тоже не умею. Да? И поэтому я откровенно прихожанам нашим говорю, братья и сестры, у нас экономические проблемы, у нас с вами проблемы, потому что моя задача как священника же не заниматься поиском денег. Понимаете? С чем у нас регулярно занимается духовенство. И потом мы говорим, а что у нас батюшки такие странные, да? Занимаются чем угодно. Ни проповедью о Христе, ни покаянием, только деньги занимаются. Вот им только деньги важны. Отчасти это правда, да? Но эта правда, она связана с тем, что не все же священники сребролюбцы. Такие бывают, но, к сожалению, бывают, да? Но большинство священников связаны с деньгами непосредственно. Почему? Потому что им нужно содержать. Потому что если я не буду оплачивать вот электросетям, ну, вы знаете, что произойдет, да? Рубильник отключил, и все, здравия желаю. А чтобы такого не было, мы должны содержать. Правильно? Но это же не единственные расходы. Вот сейчас время такое наступило, что нужно, допустим, круглосуточную охрану иметь в храме. Значит, если ты не сделаешь, там подожгут все какие-то безумцы, и все. Есть такие прецеденты? Есть. Да? То есть вот охране надо хоть небольшую зарплату платить. Бухгалтер нужен? Нужен. Там. И пошло-поехало. Да? И вот получается штат людей, которые искренне, на маленькие зарплаты на самом-то деле, трудятся в храме искренне, по-настоящему, чтобы храм был чистенький, чтобы на нас было все хорошо, чтобы были певчие, чтобы служба была красивая, да, чтобы было тепло и светло в храме. На что это содержать? Вот есть у нас некоторые люди, которые думают, что это государство содержит нас. Ничего подобного, братья и сестры. Может быть, существуют какие-то крупные святыни, там, знаете, исторического значения, которые, может быть, государство и содержит. Но вот я вам, как настоятель простого прихода, говорю, что такого я в окружении моих знакомых священников не знаю. Мы существуем вместе с нашими прихожанами сами. Я так прихожанам и говорю, братья и сестры, нам храм нужен, мы его содержим. Вы передумаете это делать, потому что делаешь добровольно, мы же не ставим, знаете, не берем только Гроссбух, Иванов, пожертвовал столько-то. Это же дело добровольное, правда? Но мы его должны понимать, как этот механизм работает. Вот, понимаете? И тут это очень-очень вот вообще важно, чтобы наши священники занимались тем, для чего они вообще Богом поставлены. Но не деньгами, да? Не деньгами. Потому что если мы вот перестанем заботиться о своем храме, то это начнется просто коллапс. Долги, разборки и все прочее с государственными этими органами. Налоги мы должны платить и платим, да, зарплат, пусть они хотя бы у нас там минимальные, но мы стараемся это делать. За свет надо, за тепло надо, зарплаты надо, да, и мы отчисляем в епархиальное управление, чтобы оно существовало, да, тоже функционировало. Это, ну, сложившаяся ситуация, я вам тоже рассказывал в прошлых передачах, да, что это объективная реальность в наше время. Да? Раньше так не было, сейчас так есть. И мы понимаем, что там сломалось, там отвалилось, тут надо что-то, тут надо чего-то. И в итоге-то оказывается, что у нас, вот когда я слышал эти вот басни про то, что у нас церковь очень богатая, я всегда смеюсь, говорю, ребят, придите, покажите, где у меня на приходе деньги лежат, я хоть, может быть, там, не знаю, долги строителям там отдам. Вот такая история, это правда жизни, понимаете? Я понимаю, что бывают исключения, понимаю, что бывают злоупотребления, это все бывает, мы люди, я даже вообще не удивляюсь. Но давайте мы все-таки вот как бы, ну, нормальные образцы будем брать тех приходов, которых вот, ну, у нас сотни тысяч, да, которые существуют только за счет прихожан. И поэтому, дорогие братья и сестры, вот обратите на это внимание. Да, раньше была десятина, да, когда человек своих доходов, десятую часть, ну, в Ветхом Завете, жертвовал на существование храма. Там даже больше было так. Вот когда после выхода из Египта еврейского народа и вхождение в Святую Землю, были разделены земли, да, для 12 колен родов, то есть, да, евреев. И получается, род священников землю не получил. Не получил. Почему? Не потому, что там все сказали, долой попов там, да, на золотых колесницах. Нет. А это было Божье установление, что все землей занимаются, обработкой, там, строительством, всем хозяйством, там, торговлей. Священники занимаются священнодействием, да? Обучением закона Божьего народа, духовной заботой о народе, жертвоприношением, священнослужением там, и так далее, да? Душепопечением. И вот эта десятина, она должна была идти как раз, вернее, и шла тогда, да, в то время, на существование как раз храма, на существование духовенства. Понимаете, да? Поэтому когда человек, который не знает эти все вещи, ему кажется, вот, попы жируют, там, монахи жируют, бездельники там, и так далее. Но с точки зрения, допустим, человека неверующего, можно показаться, да, священник там бездельник, он там утром литургию постоял, там, чем-то там одного отпел, того покрестил, туда сбегал, с тем поговорил умирающим, там, вроде бы, что за работа, да? Не кузнец вроде, там, не жнец. Ну, правда, так внешне. А попробую так вот в шкуру залезть. Вот так вот литургию, подготовься к ней, отслужи ее, ну вообще, знаете, так себе впечатление. Не чувствуешь себя легким и веселым, там, как будто ты эти 20 часа там на лежанке пролежал. Ну я просто изнутри вам говорю, да. Отпевание это тоже, если ты, допустим, его проводишь просто так, знаете, так, чисто принесли кого-то там, покойника отпел, ушел, но так же нельзя, ты как бы все равно начинаешь по-настоящему это делать. А по-настоящему делать, ты смотришь слезы этой самой вдовы, детей, этого покойника, начинаешь о нем, ну, не слезы покойника, я имею в виду, на него самого, да, о себе начинаешь думать, о своих близких, начинаешь там палиться по-настоящему, это тоже труд серьезный, да. А поговорить там с умирающим, утешить плачущего, это очень тяжело на самом деле. Это не тяжелее, чем работа там учителя, там хирурга, я понимаю, да. Тем более там столевара, там хлебороба, это все понятно, дорогие мои. У каждого свои труды и своя трудность. Но это не совсем безделье, так скажем, вы поняли, да? Особенно если речь идет, допустим, о таких ценностях, когда Господь говорит, что нет в мире ничего, что сравнилось бы по ценности с душой человека, да, и поэтому, допустим, одна глубокая исповедь или одно время, потраченное на подготовку человека к покаянию, оно может ли соизмериться как-то с деньгами, там совсем вообще не измеряется, да, когда душе человека помогают. Так вот, смотрите, поэтому, если мы не жертвуем на храм, я не говорю, мы жертвуем там на роскошь духовенства, нет, на храм жертвуем, да, чтобы он существовал, потому что какой бы ты супер там духовный ни был, за свет ты обязан заплатить, правда? А приход же должен еще развиваться. Ну, я так понимаю, он должен развиваться. Нужна библиотека, чтобы люди могли бесплатно читать. Нужна там, допустим, столовая, чтобы детей кормить. Нужны классы для детей, да, чтобы... А куда их? Мы бросим их. Ими кто-то другой будет заниматься, правильно? Вот и пошло-поехало. Построили одни классы, оказывается, они уже тесные, надо еще одни. И это бесконечный процесс, это, знаете, как в большой многодетной семье. Построили, трехъярусные кровати, еще новый родился ребенок, надо снова ее строить. И вот так. И поэтому, чем живее община, да, чем люди более осознанно понимают, что жертвы вот свою трудовую копеечку, не миллионы, да, но трудовую копеечку на существование храма, я, во-первых, делаю несколько духовных дел. Вот какие это духовные дела? Во-первых, я выполняю заповедь Божию, да, потому что Господь в Ветхом Завете заповедовал нам жертвовать на храм. Потому что когда храм начинает сам зарабатывать, мы же, христиане, начинаем говорить, вот, церковь начала там коммерцией заниматься. Я вам повторяю, дорогие мои, коммерция часто занимается только по причине отсутствия денег. Потому что люди перестали понимать, что моя трудовая копейка содержит мой же любимый храм. Я хочу, чтобы он был красивым, хочу, чтобы появлялись новые иконы, писанные, а не софринские вот эти, да, в рамочках. Хочу. А на что? Пускай баба Маня на это пожертвует, или что, многодетная семья, я должен делать. Понимаете, вот это вот я очень хочу вас призвать, братья и сестры, вот к такой ответственности. Я должен, да, от меня зависит. Сегодня день пророка Илии, день ВДВ, у них девиз такой, да, никто кроме нас. Вот у нас это должен тоже быть девиз в плане содержания, заботы о храме. Никто, кроме нас, никому наш православный храм, кроме нас, не нужен вообще, понимаете? Поэтому, если мы не содержим храм, то я вот это вижу и это опасаюсь, я вам честно скажу, что вот перестанут люди жертвовать, мы не сможем ни содержать воскресную школу, ни развиваться, и это будет такой упадок, понимаете? Мы и так-то не сильно на народ влияем. А если еще это будет продолжаться, мы еще меньше будем это делать. Поэтому, дорогие мои, когда мы жертвуем на храм, мы выполняем заповедь Божию, да? Мы оказываем милость, милосердие, да? То есть отделяем от себя. Мы боремся со святым идолом сребролюбия. Мы должны понимать, что если я волю Божию выполняю, да, и жертвую, то Бог-то меня ведь не оставит. Не оставит. Он возместит все это гораздо, в 100 раз, говорит, больше, да, чем-то. Не обязательно там, я 100 рублей пожертвовал, у меня там, сколько там, 10 тысяч, да, условно, у меня с математикой плохо, появилось в кармане. Нет, это в чем-то другом появится обязательно. Это закон, он обещает это. Поэтому мы должны понимать, знаете, вот в евангельские слова есть, что кто даст стакан воды праведнику, да, участвует в трудах праведника, ну, я своими словами, награду праведника получит. Так вот, смотрите, если мы, во многие из вас, наверное, скажут, я хочу, чтобы была проповедь, я хочу, чтобы священники учили, я хочу, чтобы церковь развивалась, чтобы она освещала наш мир. Так вот, смотрите, ты вот свою 10 рублей, 100 рублей, там, 1000 пожертвовал, ты соучаствуешь в проповеди церкви. Вот один наш брат Георгий, вам отвечаю, написал так, жертвовал на Союз, да, ну, посильно. Потом увидел по Союзу какой-то салют, там, новогодний, и подумал, что это вот на мои деньги тратится как бы не на камеры, не на работу, там, не на все, а на вот эту вот пустую дребедень. Да? И человек смутился и перестал жертвовать. Так вот, смотрите, получается, ловушка-то в чем? Мы не знаем, что за салют и на какие средства там он был сделан. Но если я жертвую на, допустим, на развитие телеканала, в котором проповедуют о Христе, значит, я тоже соучастник этой миссии. Понимаете, это важно как? Поэтому, дорогие мои, вот, жертвуем на храм обязательно. Это должно быть закон. Я уехал в отпуск, я в храм не хожу, но туда перечислил. Вот так надо, понимаете? Да, у нас церковь будет сильной. Жертвовали, что похуже? Ну, имеется в виду и в храм, и близким. Вот, посмотрела, лучше яблочко себе, худшее там в храм или там на милостыню. Должно быть наоборот, худшее себе, лучше отдал. Вот тогда у нас очень много в жизни, братья и сестры, поменяется. Время у нас поджимает, видите, я увлекаюсь, к сожалению. Так хочется с вами о многом поговорить, но будем кратенько, да? То есть вот с этим мы сталкиваемся регулярно. Когда, допустим, кто-то принес на пожертвование, на помин усопших, допустим, консервы, они уже как 5 лет просрочены, да? Ну, ладно, если человек там по невнимательности это сделал, а если специально, но очень горько. Или, допустим, для нуждающихся вещи собираем, там такое барахло, ну что такое? Я всегда говорю, если ты хочешь пожертвовать вещи, жертвуй те, которые ты сам одел бы сейчас. Вот, в таком состоянии. Выстирай, отгладь, накрахмаль, и вот только тогда отдавай, чтобы можно было церкви взять и отдать нуждающимся. Понимаете? А не так, что там рванье какое-то, куда на помойку идти не хочу, потом в церковь принесу. Церковь не сбор макулатуры, не сбор помойки какой-то. Ну, вы поняли, да? Условно-простительные грехи, напомню, что условно-простительные не означают, что они простительные просто так. Это такие легкие проявления, которые в виде чувств проявляются, каких-то легких ошибок. Я не все стал переписывать, это в общих чертах, вы понимаете, что они, ну, должны понимать, что они в виде таких больше чувств проявляются. Да? Страх и жалость к об отданных вещах. Ну, о чем-то отданном, да, вот, ну, дал там вещи попользоваться, там, дал какую-то книжку, дал там инструмент, и не то, что прямо жалко-жалко, но периодически такие волны нахлынули, да, на душу, что а вдруг не отдаст, а вдруг сломает, с этим надо, взял сразу же, поборолся, да. Еще я не стал записывать, но вот отчасти вот в этом. Вот, допустим, попросил людей что-то, там, ну, сосед пришел морковки, да, дать, так хочется ему худше дать. Нет, отдай ему лучшую морковку, это важно. Соблазнялись в чужом саду. Там шел-шел, у соседа яблочко, кажется, вкуснее. Пошел, сорвал, попробовал и пошел дальше. Не занимаемся такими вещами, надо пойти у соседа спросить. Не сорвем, ничего страшного. Но соблазн-то в любом случае мы должны понимать, да, что вот этот механизм шел, захотел, и мне понравилось, взял. Он у нас не должен над нами владеть нашим сердцем. Недоверие в честности человека. Тоже часто проявляется в том, что вот нам человек дает какой-то расчет, дает какие-то деньги, там сдачу мы получаем, да, на кассе, и вот думаем, нас, наверное, обманут, он, наверное, нечестный, идем, считаем там до копеечки, вот, ага, там, не обманул, там, ну ладно. Вот это тоже получается сребролюбие, да. Ну и ошибется он, допустим, ну и не вернет чуть-чуть. Мы же знаем с вами духовный закон. Пусть немножко понесет наши скорби, нам немножко будет полегче. Небрежно относились к чужому, ну имеется в виду к чужому, к чужим вещам, да? Тоже так нужно себя ловить, что к чужому мы относимся более внимательно, чем к своему, да? Бережем чужое. Это тоже человек, там, кто нам что-то дал, там, или государственное, или кто-то из наших знакомых дал нам чем-то попользоваться, к этому относимся особо внимательно, да, потому что человек потратил деньги на эти вещи, это его вещь, и мы должны заботиться и вернуть ее в хорошем том состоянии, в котором мы брали. Да. Ну вот, дорогие братья и сестры, хоть и где-то, я прошу прощения, чем-то увлекаюсь, да, в разных таких темах, в чем-то очень кратко говорю, но я думаю, что вы поняли, да, суть вопроса, суть этой самой страсти, что она на самом деле основана на том, что человек Богу не доверяет, да, не доверяет и хочет, получается, опираясь на деньги, опираясь там, на запасы, опираясь на вещи, имущество какое-то свое, вот, жить безбедно. А так не получится. Да? Помните евангельскую историю, когда у человека уродился урожай, и он какую себе программу минимум сделал, да? Как сейчас любят говорить, дорожную карту, хотя я не люблю такое название. Ешь, пей, веселись на многие годы, да? А Господь ему сказал, безумный, ты в эту ночь должен предстать и дать отчет о своей жизни. Вот, поэтому нам с вами нужно помнить, что мы под Богом ходим, да? Вещами мы только пользуемся, к ним не привязываемся. Ну и Бог даст, в следующих передачах мы хотя бы в основных моментах обсудим борьбу, как с этим идолом бороться, чтобы он наше сердце не захватил. Желаю вам всем Божьей помощи. До новых встреч на телеканале «Союз».